Плач недужного младенца. С одной стороны, искра, слегка шуршащая или грохочущая своим громом и молнией. С другой стороны, дверь, тонко скрипящая или бьющая наотмашь. С третьей стороны, по указанию Боротынского, плач недужного младенца. А еще иногда говорят о занудливом писке комара в предрассветной тишине. Это когда спит себе человек, сладкие сны досматривает, а тут так тоненько-тоненько начинается зудение. Уж лучше бы укусил, зараза, молча, и оставил человечество в покое. Так душу почем зря выматывают. Ну и, конечно же, обида мученик Стругацких, который всех в деревне достал комарину своим писком, дверным своим скрипом и плачем недужного младенца. Таковы координаты, из которых сплетается грандиозная литература, созданная бедомучениками. Да и вообще, весь их идейный строй. По большей части все они зануды, плакальщики и пескуны, как мы с Жозефиной у Франца Кафки. Иногда, конечно, прорывается отчаянный крик, будто... Да бы молния сверкнет, какое молния, шума много, блеску, треску, всех напугает, а убьет-то от силы двух-трех. Молния она добрая, не сравнить ни с землетрясением, ни с наводнением. И Кафка — это плач недужного у младенца, и Марсель Пруст. Это все тоже тонкое комариное пение. Жалоба на дурно устроенный мир, на ужас смерти, страх нищеты, боязнь грубой силы и боязнь, а еще стыд за свое бессилие. Все такое человечное, но очень уж тонкое. Хотят крикнуть, а получается только пискнуть. Такой вот получается казус. Вошел в дверь мокрец. Извращенец, громила, полузверь, а выпорхнул из двери недужный младенчик, чахоточный, на тонких ножках с надрывающейся душой. Но человек! А человек! Это звучит не гордо и не громко. Антизверь. Мокрецы столько сил потратили на то, чтобы продемонстрировать, какой милый внутри нас сидит медвежонок. Так уморительно они пытались скрестить человека то с птицей, то с рыбой. И милый-милый Антон Павлович Чехов что-то там телеграфировал нам про орлов и куропаток. Воснецов, который Виктор Михайлович, рисовал нам что-то очень наглядное. Все как один они вопили про гибельность цивилизации, необходимость голыми плавать по ночной реке. А теперь вот власть меняется. Пришли обидомученики, и порядки у нас будут новые. Нынче все звериное в человеке — это источник тревоги и опасности. И собаки в верном Руслане, Георгия Владимова. А может быть, собакоподобные в своей преданности люди — это дрянь. И у Саши Соколова между собакой и волком что-то нехорошее от зверей идет. Но лучше всех и точнее, конечно, Франц Кафка. Его знаменитая новелла «Превращение». Испугала и замучила многих читателей, но оказалось, что и автора тоже. Он называл свою новеллу «тошнотворной» и пояснял для тех, кто не понял. «Теперь так много пишут о животных. Это выражение тоски по свободной естественной жизни». Но жизнь естественная для человека — это жизнь человеческая. Владимир Набоков считал, что Грегор Замза — это человек в обличии насекомого, а вот родственники Грегора — это насекомые в человеческом облике. Но в любом случае, именно насекомое, внешнее оно или внутреннее, стало символом тошнотворности. И никаких, как видим, заигрываний с внутренним медведем. Надо быть людьми. Этот вывод у Кафки однозначен. Хватит уже быть зверями. Да и Пушкин наш любимый не одними только лебедь-царевнами, петушками золотыми, рыбками позолоченными и котами по цепи кругом пробавлялся. Со зверьками это он по малолетству дружил, а повзрослев, совсем по-другому заговорил, увидев ужас зверино-человеческой гибридизации. Вспомним сон Татьяны. Глядит она тихонько в щелку, и что же видим за столом? Сидят чудовища кругом, один в рогах собачьей морды, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. И никаких тебе восторгов и радости от всего этого природного буйства. Все эти натуральные прелести, все эти гибриды зверя-человека, так восторгавшие мокрецов, копыта, хоботы кривые, хвосты, хохлатые клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Вся эта полнота бытия уже никого не радует, ни Татьяну, ни Пушкина. Что касается увиденного во сне Онегина, то его очевидное звериное лидерство читателя тревожит и настораживает. Таким образом, обидом ученики хоть и чувствуют в себе остатки зверства, но уже не приветствуют их и даже пытаются от них очиститься. Только страх вызывают животные. Гигантские членистоногие, например, будут мерещиться многим обидомученикам. И, конечно же, все эти мерещилки будут тут же приноситься на бумагу. Роберт Хайнлайн напишет про пауков звездных рейнджеров, а Колин Уилсон создаст целый сериал «Мир пауков». Что касается Брэма Стокера и его графа Дракула, то граф, конечно, типичнейший мокрецовский человек-оборотень, триантропы, фурии, все такое. Но теперь уже с высоты обида мученического гуманизма. Профессора, ученые, вот идеал Стокера. Да хоть бы Ван Хельсинг, например. А все, что в чеке звериного, сидящий в нем пес, летучая мышь, чредососание крови, это как-то нехорошо, не по-людски и достойно искоренения. Аналогично у Артура Конан Дойла. Собака Баскервилей, пес Тролента. Животные становятся центральными персонажами, но исключительно в зловещем виде, как носители страха, как орудие убийства у звероподобных своих хозяев. У Свифта в Бробдингнеге для маленького Гулливерчика все угроза, даже трусливая кошка, не говоря уже о наглых крысах, мерзких мухах и жутких осах. Майк Науменко назвал свою группу «Зоопарк». Легче всего было бы скинуть весь смысл этого названия, но существовавшую уже тогда группу «Аквариум». Увы, разница в понятиях очевидна. В «Аквариуме» уютно, он красив и нежен, в каком-то смысле даже инопланетен. А вот «Зоопарк» всегда клетка, всегда тюрьма, из которой обязательно надо сбежать. К этой же программе антизверя можно отнести нарочито пренебрежительное отношение многих обидомучеников к ландшафту. Так замечено, что в главном романе всех времен и народов «Дон Кихоте» вещиц, прямо скажем, не слишком короткой. Практически нет столь любимых братьями-писателями картин природы. За очень редкими исключениями Сервантес указывает на место действия с краткостью драматурга, отмечающего перемену декораций двумя-тремя словами. Берег Эбро, ущелье в горном хребте Сьерра-Морена и никаких подробностей. Или вот история. Сергея Есенина поймали два мокреца, Николай Клюев и Сергей Городецкий. Чуть не задушили его в своих липких объятиях. Солнцепоклонник, что ли, хотели из него сотворить. Но он все же вырвался от них и стал человеком, то есть существом, живущим против своей природы, а стало быть антизверем. Есенину так понравилось быть анти, что он чуть не стал в оппозиции ко всему на свете. А надо было встать только против зверя.